Неделя в истории. 2 мая мир отмечает Международный день медицинской сестры. И не случайно 12 мая. В этот день, 190 лет назад, родилась английская медсестра Флоренс Найтингейл. Она прожила долгую жизнь, 90 лет. Была похоронена на маленьком сельском кладбище под простым надгробием, на котором строго начертали только ее имя и годы жизни и смерти. На надгробии не было совершенно никаких слов о ее заслугах. Ее имя, ставшее еще при ее жизни символом, не нуждалось ни в чем подобном. Итак, Флоренс родилась в 1820 году. Флоренс Найтингейл была первой в Британии и во всем мире настоящей сестрой милосердия, медицинской сестрой. Совсем молодой она решила посвятить свою жизнь уходу за больными и была лишена наследства и выгнана из дома родителями-аристократами, считавшими, что дочь их позорит. В те дни работа медсестры была занятием неуважаемым. Это было последним прибежищем женщин спившихся, которые не задерживались на других работах. После того, как родители выгнали Флоренс из дома, она поехала во Францию, в Париж, где поселилась в общине католических сестер имени Винсента де Поля, где прожила деятельно и спокойно 2 года, работая в тамошнем госпитале. Вскоре за больными стали ухаживать по разработанным ею правилам, и почти тотчас монахини увидели, что простые, как азбука, реформы Флоренс полностью оправдали себя. За 1.5 месяца такой работы смертность больных в палатах, ведомых Флоренс, уменьшилась в 2 раза. Об этом вскоре узнали в Лондоне и предложили отважной леди почетный пост главной смотрительницы столичного лечебного заведения для обедневших дворянок под личным патронажем Ее Величества британской королевы Виктории. В октябре 1854 года, в период Крымской кампании, Флоренс вместе с 38 помощницами, среди которых были монахини и сестры милосердия, отправилась в полевые госпитали сначала в Турцию, а потом в Крым. Благодаря ее простой и неутомимой деятельности, всего за 1.5 года смертность среди раненых уменьшилась с 200 до 30 на каждую 1000. Это была огромная победа для того времени, для тогдашнего уровня медицины и просто для тогдашнего уровня жизни людей. Флоренс работала по 20 часов в сутки, почти не спала. Именно тогда-то и начала складываться легенда о Флоренс Найтингейл, как о строгой святой леди со светильником в руках и мягкой улыбкой. Солдаты именно такой запомнили ее и привезли в Европу целые саги и мифы о ней, так что на родину Флоренс вернулась знаменитой и безмерно уставшей. Вскоре после окончания войны на фоне постоянного переутомления у Флоренс случился тяжелейший инсульт, навсегда приковавший ее к инвалидному креслу. Но еще до болезни она успела основать в Лондоне на пожертвование школу медсестер в госпитале Сент-Томас. В 1859 году мисс Найтингейл написала книгу «Заметки о госпиталях», распроданную в мгновение ока. Год спустя вышла в свет 2-я ее книга, ставшая настольной для многих врачей – «Записки о госпитальном уходе, каков он есть и каким не должен быть». Именно в ней Флоренс легко и решительно высказала основной принцип своей работы. Болезнь – дело серьезное, и потому легкомысленное отношение к ней непростительно. Нужно любить дело ухаживания за больными, иначе лучше избрать другой вид деятельности. Нельзя не признать, что слова эти актуальны и сегодня. В начале 60-х годов Флоренс Найтингейл в сопровождении ученицы отправилась в поездку по Индии, чтобы возглавить экспертную комиссию по санитарным реформам в тамошних госпиталях. Результатом этой поездки стала еще одна увлекательная книга «Как люди могут выжить в Индии». В 1872 году Флоренс стала главным экспертом комиссии по санитарному состоянию английских военных лазаретов и госпиталей. Это было неслыханно в викторианскую эпоху для женщины, такой пост, особенно учитывая состояние ее здоровья. Но она была деятельна и неутомима, как всегда. Встречалась с людьми, много читала, вела уроки в одной из своих многочисленных школ, той, что была ближе к дому, отвечала на бесконечные письма, рассылала в подарок госпиталям и библиотекам свои книги. Умерла она в августе 1910 года. А в 1912 году Лига Международного Красного Креста и Красного Полумесяца учредила медаль имени Флоренс Найтингейл, до сих пор самую почетную высшую награду для сестер милосердия во всем мире. Присуждается она крайне редко и весьма взыскательно. На настоящий момент количество награжденных ею не превышает во всем мире всего лишь несколько 1000 женщин. За несколько месяцев до кончины знаменитой англичанки в Петербурге в семье заводского врача, жившего на рабочей окраине Петербурга в районе Невской заставы, родилась Ольга Федоровна Бергольц, русская советская писательница и поэтесса, муза блокадного Ленинграда. После войны на Пискаревском кладбище была сделана надпись «Никто не забыт и ничто не забыто». Автор этих строчек – Ольга Бергольц. В сентябре 41 года началась блокада Ленинграда. Вера Китлинская, руководившая тогда Ленинградским отделением Союза писателей, вспоминала, как в первые дни войны к ней пришла Ольга Бергольц, Оленька, как все ее тогда называли, обаятельный сплав женственности, размашистости, острого ума и ребячьей наивности. Спросила, где и чем она может быть полезна. Китлинская направила Ольгу в распоряжение литературно-драматической редакции Ленинградского радио. Спустя самое недолгое время тихий голос Бергольц стал голосом долгожданного друга в застывших и темных блокадных ленинградских домах, стал голосом самого Ленинграда. Это превращение показалось едва ли не чудом, из автора мало кому известных детских книжек и стихов, про которые говорилось «это мило, славно, приятно, но не больше», Ольга Бергольц в одночасье вдруг стала поэтом, олицетворяющим стойкость Ленинграда. Ее голос звенел в эфире 3 с лишним года, почти ежедневно обращаясь к героическому городу. Ее голос знали, ее выступления ждали. Ее слова, стихи входили в замерзшие мертвые дома, вселяли надежду, и жизнь продолжала теплиться. Можно было подумать, что с горожанами беседует человек полный сил и здоровья, но Ольга Федоровна существовала на таком же голодном пайке, как и все горожане. В ноябре 41 года ее с тяжело больным мужем должны были эвакуировать из блокадного Ленинграда. Но Николай Степанович Молчанов умер от голода, а Ольга Федоровна осталась. А в 30-е годы она пережила столько ударов, что многие на ее месте сломались бы навсегда. В 38-м году она была арестована по обвинению в связи с врагами народа. В заключении после побоев разрешилась мертворожденным ребенком, а обе ее дочери умерли еще до этого. Первый ее муж, поэт Борис Корнилов, был расстрелян в этом же 38-м году. В блокадном 42-м году Ольга Бергольц создала свои лучшие поэмы, посвященные защитникам Ленинграда, знаменитый «Февральский дневник» и «Ленинградскую поэму». В конце 42-го ее уговорили ненадолго слетать в Москву. Шоком для нее было, что в Москве о Ленинграде практически ничего не знают. Она писала в письме другу: «Здесь заговор молчания вокруг Ленинграда. О Ленинграде правды не знают, правду о нем говорить запрещено. Будет ли возможность сказать когда-нибудь правду о Ленинграде? Будет ли она когда-нибудь сказана? Вряд ли». О Ленинграде все скрывалось, о нем не знали правды так же, как о ежовской тюрьме. «Я рассказываю им о нем, как когда-то говорила о тюрьме, неудержимо, с тупым посторонним удивлением. Трубя о нашем мужестве, они скрывают от народа правду о нас». В то же время Жданов посылает сюда телеграмму с требованием прекратить посылку индивидуальных подарков организациями в Ленинград. Это, мол, вызывает нехорошие политические последствия. На основании этой идиотской телеграммы мы почти ничего не могли достать для радиокомитета. Даже жестокая правда о ленинградской блокаде властью скрывалась и в годы войны, и еще долго после ее окончания. Знали лишь в общих чертах о героическом сопротивлении осажденного города. Лишь спустя десятилетия, уже после смерти Сталина, истина о неслыханной трагедии многомиллионного города на Неве, обреченного на вымирание, стала достоянием гласности. В 70-е годы событием стал фильм Игоря Таланкина «Дневные звезды», снятый по автобиографической книге Ольги Бергольц с актрисой Аллой Демидовой в главной роли. Впервые на киноэкране появились кадры о безмерном ужасе блокады, о мраке и холоде, царившем в осажденном городе. Были показаны истощенные, опухшие от голода ленинградцы, обледенелые улицы в снежных сугробах, санки с замерзшими трупами. 16 мая исполнилось бы 100 лет поэтессе Ольги Бергольц. И к этой дате в конце апреля в России вышел сборник «Ольга. Запретный дневник». В сборник вошли впервые собранные вместе тюремные и блокадные дневники Бергольц, отрывки из так и недописанной второй части книги «Дневные звезды», ранее не печатавшиеся письма к отцу, высланному властями из Ленинграда во время блокады, редкие фотографии и документы из архивов Москвы и Петербурга. Помимо дневников 39-49 годов, писем, фотографий и документов, в книгу вошли материалы следственного дела Бергольц из архивов ФСБ. Эти материалы считались утерянными и стали доступны только осенью 2009 года. Вот лишь один из отрывков этого запретного дневника Ольги Бергольц. 22 сентября 41 года. «Сегодня сообщили об оставлении войсками Киева. Боже мой, я не знаю, чего во мне больше. Ненависти к немцам или раздражения, бешеного, щемящего, смешанного с дикой жалостью к нашему правительству. Почти вся Украина у немцев. Наша сталь, наш уголь, наши люди, люди. А может быть, именно люди-то и подвели? Может быть, люди только и делали, что соблюдали видимость? Мы все последние годы занимались прежде всего тем, что соблюдали видимость. Может быть, мы так позорно воюем не только потому, что у нас не хватает техники, не только потому, что душит неорганизованность, везде мертвечина, везде кадры помета 37-38 годов, но и потому, что люди задолго до войны устали, перестали верить, узнали, что им не за что бороться. Как я боялась именно этого. Та дикая ложь, которая меня лично душила как писателя, была ведь страшна мне не только потому, что мне душу запечатывали, а еще и потому, что я видела, к чему это ведет, как растет пропасть между народом и государством, как все дальше и дальше расходятся две жизни, настоящая и официальная. Сегодня мы с вами сможем послушать архивную запись, одно из выступлений Ольги Бергольц по Ленинградскому радио во время блокады.
Товарищи, я прочту новые свои стихи, второе письмо на Каму. Вот я снова пишу на далекую Каму, ставлю дату 20 декабря. Как я счастлива, что горячо и упрямо штемпеля Ленинграда на конверте горят. Штемпеля Ленинграда, это надо понять. Все защитники города понимают меня. Ленинград в декабре, Ленинград в декабре. О, как ставинки стонут на темной заре, как угрюмо твое ледяное жилье, как врагами изранено тело твое. Ленинграде, мой спутник, мой испытанный друг, нам декабрьские дни сентября тяжелей. Все равно не разнимем слабеющих рук. Мы это и это должны одолеть. Он придет, ленинградский торжественный полдень тишины и покоя, и хлеба душистого полный. О, какая отрада, какая великая гордость знать, что в будущем каждому скажешь в ответ: я жила в Ленинграде в декабре 41-го года, вместе с ним принимала известие первых побед. Нет, не вышло второе письмо на далекую Каму. Это гимн ленинградцам, опухшим, упрямым, родным. Я отправлю от имени их за кольцо телеграмму. Живы, выдержим, победим.
И вот разгар блокады. Декабрь 1941 года. Хлеб убавлен до минимума. 125 блокадных грамм. Первый разговор с соседкой. Дарья Власьевна, соседка по квартире. Сядем, побеседуем вдвоем. Знаешь, будем говорить о мире, о желанном мире, о своем. Вот мы прожили с тобой полгода. 150 суток длится бой. Тяжелы страдания народа. Наш, Дарья Власьевна, с тобой. О, ночное воющее небо, дрожь земли, обвал невдалеке, бедный ленинградский ломтик хлеба. Он почти не весит на руке. Для того, чтобы жить в кольце блокады, ежедневно смертный слушать свист, сколько силы нам, соседка, надо, сколько ненависти и любви. Только что минутами в смятенье ты сама себя не узнаешь. Выдержу ли? Хватит ли терпенья? Выдержишь, дотерпишь, доживешь. Дарья Власьевна, еще немного, день пройдет, над нашей головой пролетит последняя тревога. И последний прозвучит отбой. И какой далекой, давней-давней нам с тобой покажется война, в миг, когда толкнем рукою ставни, сдернем шторы черные с окна. Пусть жилище светится и дышит, полнится прохладой и весной. Плачьте тише, смейтесь тише, тише. Будем наслаждаться тишиной. Будем свежий хлеб ломать руками, темно-золотистый и ржаной. Медленными, крупными глотками будем пить румяное вино. А тебе, да ведь тебе ж поставят памятник на площади большой, нержавеющий, бессмертной сталью, облик твой запечатлят простой. Вот такой же, исхудалый, смелый, в наскоро повязанном платке, вот такой, когда под артобстрелом ты идешь с кошелкою в руке. Дарья Власьевна, твоей силой будет вся земля обновлена. Этой силе имя есть Россия. Стой же и мужайся, как она.